Сомнение, когда мы говорим о нем, как бы предполагает уже то, что мы не верим в то, что мы начинаем рассматривать. А вопрошание – это законный подход ко всякому вопросу. Потому что, если вы помните, я говорил о том, что вера человека до человека доходит либо через свидетельство того или другого человека, который сам нечто испытал, и который может это передать либо словом, либо образом своей жизни. Или, как мы видим это у некоторых святых, просто как бы сиянием своей жизни, тем, как светится он весь, он не говорит вещественно, а внутренне, и этим дает убедительность всякому своему слову. Вера до нас доходит тогда в порядке доверия к человеку. Но это доверие только предварительная стадия, потому что эта вера как бы на время взятая у другого человека. Но она еще не стала нашей до конца, она не стала нашим опытом. И она должна стать тем, что апостол Павел говорит о ней, что вера – это уверенность в вещах невидимых. Именно уверенность не потому, что кто-то сказал, кто-то засвидетельствовал, а уверенность, потому что до меня дошел какой-то опыт, после которого невозможно сомневаться в том или другом – существовании Бога, личности Христа или даже порой в чем-то более неожиданном. Я хочу вам дать пример, который, может быть, я некоторым давал уже именно в этом порядке. Много довольно лет тому назад, почти 40 лет тому назад, ко мне обратилась молодая женщина, наша прихожанка, которой больше здесь нет, с вопросом, что ей делать? Я неверующий, не верю ни в Бога, ни в церкви, ни в таинство. Однако вся моя семья состоит из людей, верующих и церковных. И они требуют от меня, чтобы я ежегодно приходила на исповедь и причащала святых тайн. И я чувствую, что я не могу этого делать. Не могу, потому что это кощунство. Потому что я не верю ни во что. Мы тогда решили беседовать друг со другом. И в течение недель поста мы каждую пятницу встречались. И я старался ей передать все, чему меня научили, все, что я как-то воспринимал сам. И ничего не смог ей передать. И, наконец, мы дошли до пятницы на Страстной. И я на эту встречу пришел, уже решивши, что я ни в чем эту молодую женщину убеждать не буду, потому что я ничем не могу ее убедить. Но что мы должны обратиться к самому Богу с тем, чтобы Он что-то ей открыл. Когда она пришла, я предложил пойти часовню нашу. Это была часовня Содружества православно-англиканская святых Албании и Сергия. Посреди церкви лежала плащаница. И я ей сказал, вот, ты не веришь ни во что. Я верю. Стань перед этой плащаницей, я буду молить Бога, чтобы Он что-то нам открыл. Я встал на колени, и она тоже. Я стоял и говорил, Господи, что мне делать? Вот живой человек, который на грани веры или окончательного безверия. Ты должен помочь, потому что если ты не поможешь, оно уйдет без надежды. И в какой-то момент мне пришла мысль, которая меня озадачила. И я ей сказал, для тебя найти веру важно или не важно? Если стать верующим для тебя, это будет украшением жизни, или это будет чем-то абсолютно насущным? И она ответила, нет. Если Бога нет, то и смысла в жизни нет. Я не знаю, как я буду жить. Что мне делать? Я ей сказал, не знаю. Буду дальше спрашивать у Бога. И через некоторое время мне пришла одна мысль, которая меня испугала, потому что она была совершенно не похожа на то, что я бы ей сказал. Я не дерзнул бы ничего подобного сказать. Я сказал вот что. Если ты обещаешь мне сделать, что бы я тебе ни сказал, я тебе обещаю от Бога, что в течение одного года ты Бога сама найдешь и узнаешь. И она мне сказала, конечно, а что? И я не знал, что. Я продолжал говорить с Богом и говорить, Господи, ты мне дал эту мысль, которая, мне кажется, откуда-то ко мне пришла, но которую я не надумал. Что же дальше? И тогда пришла очень страшная мне мысль. То есть такая мысль, которая меня испугала до глубины. Я ей эту мысль повторил. Я ей сказал, что завтра я буду служить литургию. Ты придешь почищаться, станешь перед святыми дарами и скажешь, Господи, твоя церковь мне ничего не дала. Семья обманула все мои надежды. Твои священники оказались ни на что не способны. И теперь я обращаюсь к тебе и тебе говорю, или ты сам мне откроешься, или я уйду раз и навсегда. Но ответственность будет на тебе. Мне было очень страшно это сказать. И ей было очень страшно это слышать. И она на этом мне сказала, я не могу этого сказать. Если Бог существует, то это кощунство. Я на это ей ответил, я уверен, что ты должна это сделать. И буду отвечать перед Богом, я не ты. И вот она пришла почищаться, стала перед святыми дарами, перед чашей, и сказала эти очень страшные слова. Страшные не о том, что мы, семья, священники, церковь коллективная, оказались ни на что не пригодны. Но что теперь она ставит вопрос самому Христу и делает его ответственным за то, что он есть. И она причастилась. Я тогда уехал во Францию и получил через несколько дней от нее записку. Я не знаю, еще существует ли Бог. Но я достоверно знаю, что то, что я получил от причащения, было не хлеб и не вино, а нечто иное. И с этого начался ее путь. Я этот пример вам даю, чтобы вам указать на то, что иногда вопрошание может дойти до такой интенсивности, до такой меры, которая может испугать. Это не умственное вопрошание. Это не вопрос о том, верю ли я в то или другое богословское предложение. Это что-то экзистенциальное, что-то сущностное. И вопрос, который встает из глубины души. Я вам дал пример крайний, но восстают порой вопросы менее острые, менее трагичные. Эти вопросы должны быть поставлены и рассмотрены. Иначе мы никогда не перерастем той порой жалкой меры внутреннего опыта, который по сей день является нашей мерой. И вот перед нами, перед каждым из нас, есть задача. Мы все верующие в той или в другой мере. То есть наша уверенность более-менее глубока, более или менее обоснована в нашем опыте. Она в значительной мере может быть обоснована полным, совершенным доверием к тому или другому лицу, к старцу, к духовнику, к святому, если вспомнить разговор Мотовилова со святым Серафимом Саровским. Но где-то порой перед нами будет вставать какой-нибудь вопрос. И этот вопрос мы должны всегда рассматривать серьезно и благоговейно. Это не оскорбление Богу. Это момент, когда мы можем вырасти в новую веру. Я помню, как мне было сказано когда-то, что никогда не рождается в человеке вопрос раньше, чем начинает прозябать в его глубинах ответ. Потому что вопрос рождается от того, что те представления, которые были нашими до сих пор, оказываются недостаточными для глубины и объема нашей души, нашего внутреннего мира. И к ним надо подходить благоговейно, серьезно, и ставить эти вопросы, и ставить их перед Богом, ставить их друг к другу. Я говорил о том, что вера происходит часто от того, как нам свою веру может открыть тот или другой человек. Но есть другое измерение. Порой не один какой-нибудь человек, а совокупность церковной общины может передать такой опыт, которого человек не мог достичь иначе. Я вам могу дать несколько примеров, потому что этот вопрос очень важный, как мне кажется. Первый пример, который мне на ум приходит, относится к одной моей поездке в Россию. Я ехал из Ялты в Москву. И рано утром, стоя в коридоре, я оказался рядом с каким-то человечком, который на меня посмотрел и говорит: «А вы что?» Я ему объяснил. Он говорит: «Если вы...» Ну, я очень сокращаю рассказ, потому что он слишком похож на трагикомический анекдот по себе. Но он мне говорит: «Я уверен, что Бога нет. Уверена и моя жена. А наш ребенок стал верующим. Каким образом? Была осень, погода была плохая. Играть на улице мальчику уже было невозможно. И моя жена ему сказала: знаешь что, цирк открывается только в 3 часа дня, а я тебя хочу теперь повезти в место, которое еще смешнее и забавнее цирка. Пойдем в цирк. И они пошли. Мальчик простоял всю службу, молча, очень тихо, и вернулся очень тихо домой. Ничего не сказал, никакими впечатлениями не поделился с отцом, но в следующее воскресенье вдруг моя жена, говорит мне этот человек, видит, что он стоит, одетый в пальто, в шапке. Куда ж ты идешь? А разве мы не идем в церковь? Ты уже был на прошлой неделе. Чего тебе еще туда ходить? И мальчик ответил: я никогда таким счастливым не был, как тогда, когда был в церкви. И вот этот человек мне говорит: моя жена атеист, я атеист. Мы воспитывали этого ребенка безбожником. И в одно мгновение что-то до него дошло. И чем вы это объясните? Заунывными песнопениями, дурманом от ладана, мерцанием свечей, коллективной истерикой верующей, чем угодно. Но чем вы это мне можете объяснить? Я не мог объяснить. Единственное, что я мог сказать, это то, что, по моему убеждению, он почуял присутствие Божие. Я вам уже рассказал о том, как здесь один неверующий стал верующим именно от сознания того, что здесь есть присутствие и тишина, которая не просто отсутствие звуков или шума или встревоженности, а какая-то глубинная тишина, которая говорит о присутствии чего-то. Вот. Еще другой пример из России. Мне рассказывал владыка Василий Кривошей. Он был в России в церкви и заметил очень простого человека, который стоял в какой-то глубокой погруженности в себя. Я после службы его подозвал, говорит: вы верующий? Тот говорит: я не знаю. Еще. А вы в церковь ходите? Да. Почему? Говорит, потому что это место единственное, где никогда не возбуждается вражда и говорится только о любви. Вот это разные примеры. Говорят о том, чтобы до нас вера может дойти либо через отдельного человека, либо непосредственно от встречи с Богом. Ну, вспомните апостола Павла или множество других святых. Или в том странном контексте, который мы называем церковью, то есть церковной общиной нашей. Потому что если взять каждого и нас по отдельности, мы не можем быть проводниками веры или откровения Бога. Кто из нас посмеет сказать, что из него как бы лучами идет знание или опыт о Боге? И коллективно мы не представляем собой такой общины, которой можно было бы особенно хвастаться. Взаимной любви у нас очень мало, и других свойств, которые мы могли бы ожидать в нашей среде, очень немного. А вместе с этим люди приходят сюда, и что-то происходит. Они что-то воспринимают. И это воспринимается не потому, что отдельные люди замечательны, И не потому, что коллективно они составляют одно могущественное целое, а происходит от того, что исполняются цели обещания Христа. Где двое или трое соберутся в мое имя, я буду среди них. И мы, как нищие стоим, как грешники стоим, недостойные Божьего присутствия. И вместе с этим, потому что двое или трое собрались, Христос в этой среде находится. Все это я говорю, потому что опыт, который у нас бывает, в какой-то момент нас охватывает. Но если мы будем относиться к нему небрежно, то он начинает стушевываться. Он уже теряет свою яркость. Он уже теряет некоторую долю своей убедительности. И тогда начинается вопрошание, которое может перейти в сомнение в плохом смысле слова. Это со мной на самом деле было? Или это бред? Или этого никогда не было? Или этого я выдумал? Или это горячка? И вот тут приходится очень честно смотреть и на себя, и на свой опыт. И вот я хочу говорить в течение каких-то бесед с вами о том, не о Боге, не о Христе, не о таинствах, которые могли бы быть отдельной темой, но о которых мы говорили так или сяк в прошлом, а о самой церкви. Потому что церковь представляет собой и соблазн, и проблему для многих. С одной стороны, мы определяем и описываем церковь, и нашу веру как нечто изумительное. А если посмотреть на себя в зеркало или друг на друга, видишь, что очень мало похоже церковь на тот идеал, который мы описываем. И поэтому я хочу сейчас сначала сказать кое-что о церкви, какая она есть в своем существе. О церкви, которую мы переживаем нутром, несмотря на то, что мы порой до этой глубины церковной прикасаемся так, как женщина прикоснулась к одежде Христа, только-только к краю одежды. Но этого достаточно, чтобы какой-то ток жизни и силы и святости до нас дошел. Если вы возьмете катехизис, то вы найдете там очень простое определение церкви, где говорится о том, что церковь состоит из людей, верующих в какие-то истины, соединенных, объединенных под одним священноначальем и так далее. Но это очень внешние признаки. Потому что когда вы изложили и верование во множественном числе, и богослужебный строй и так далее, вы еще не дошли ни до какой сущности. Катехизическое определение очень похоже на то, будто мы хотим кому-нибудь помочь найти наш храм. И мы будем ему говорить, что да, вот вы пойдете по такой-то улице, дойдете до такого-то места и увидите храм, который построен таким-то образом. Но это еще не открывает перед человеком тайны церкви, не только того, что в ней происходит, а той сущности, которую она представляет. Потому что что происходит? Происходит формальные действия, слова, телодвижения, пение, Но это все не церковь. Это все какие-то составные части или производные элементы. А церковь – нечто другое. Я упомянул уже нечто очень важное о церкви. Это место, где потому что собралось двое или трое людей, Христос лично присутствует. И вот, если подумать о разных определениях церкви, то, опять-таки, можно остановиться на некоторых словах, которые о чем-то говорят. Греческое слово «экклесия» в древности, в Афинах, экклесия назывался полномочный народ, который имел право голосования и решения вопросов жизни. Это избранные, но не по какому-нибудь качеству богатства, а по каким-то нравственным признакам. И поэтому первое, нам надо знать, что, как говорит апостол Павел, вы народ избранный. Значит ли, что мы лучше других? Никак. Это значит, что мы вызваны Богом для того, чтобы совершать в мире определенное служение. Или что к нам обратился его взор, потому что нужда наша была такая, что без него, иначе как им, мы не могли спасти. Это все предварительное замечание. Второе – это церковь. Церковь происходит от греческого, опять-таки, дом Божий, удел Божий. Это, опять-таки, не только люди, собравшиеся, но это образ, где Бог является хозяином. Церковь определяется тоже как стол и утверждение истины. То есть она здесь для того, чтобы непоколебимо провозглашать истину Божию, нечеловеческую. Когда соборы определяли ту или другую истину веры, они не демократически решали, что по множеству голосов более подходит. Они задумались над тем, что апостол Павел называется «ум Христов». Что думает Христос об этом? Каков Божий замысел? Не то, как мы это видим, а как видит это Бог. Теперь церковь, если думать о том, что где двое-трое собрались, там и я буду посреди них, церковь является местом встречи Бога Живого с Его людьми. С людьми, которые им призваны, потому что их надо спасать, и которые отозвались на зов Божий. Эти два элемента очень важны, потому что Бог зовет, но не всякий отзывает. Если задуматься над ролью человека в этом общении, я о Боге скажу еще подробнее, конечно, то меня очень поразило. Первый раз, когда я вернулся в Россию после многих десятилетий за границей, меня поразило красота, внутренняя красота храма и собравшаяся толпа. Вы знаете, что представляет собой русская толпа. Это не святая толпа. Это толпа полная противоречий. Но Бог устремленная. Но что меня поразило тогда с громадной силой, это то, что это было начало хрущевских времен, что эти люди, слабые, хрупкие, грешные, как мы все. Богу дали возможность стране, где он не имел права жить, дали возможность иметь убежище. Меня поразило то, что храм – это не только место, куда человек может прибежать за помощью, но что это место, где, потому что люди в него уверовали, Бог может найти себе прибежище, тогда как он изгнан от отсюда. И тут есть взаимное отношение, которое очень важно. Потому что с одной стороны люди призвали, с другой стороны люди отозвались. И отозвались порой очень большой ценой. Не мне об этом говорить. Вы об этом знаете больше меня. И вот это место встречи. Место, где Бог и человек вместе. Это одновременно тоже чудо этой встречи. И это, как я старался раньше разъяснить, способ, который Бог употребляет для того, чтобы для внешнего встреча стала возможной. Это место, это встреча, это чудо этой встречи. Если задуматься над тем, какая доля человеческой его присутствия и Божьего, то мы можем себе явно представить. В нашей среде Христос Спаситель, и мы, грешники, плачущие над своими грехами и просящими помощи, прощения, защиты и спасения. Но не только Христос присутствует в церкви. В день Пятидесятницы на церковь, на совокупность верующих, не на здание, а именно на живую человеческую церковь, сошел Дух Святой. И этот Дух Святой действует в нас, и как в церкви в целом, и в каждом из нас. Как апостол Павел говорит, он неизглаголенными словами говорит внутри нас, а иногда явственно нас научает назвать от небесного Отца, Отца Единородного Сына Господа Иисуса Христа нашим Отцом, потому что мы так едины со Христом Спасителем, что то, что является правдой о нем, делается правдой о нас. И Духом Святым, и во Христе мы соединяемся с Отцом. Вся тайна Святой Троицы присутствует, активно действует в церкви. Но не только Божество, человечество в ней участвует тоже, и в двух видах. С одной стороны, мы, хрупкие, слабые, грешные, оскверненные, но кающиеся. Святой Ефрем Сирин говорит, что церковь не является обществом праведников, но толпой кающихся грешников. И решающее слово – это именно кающиеся. То есть таких, которые обращаются к Богу, устремляются к Нему как единственной надежде и спасения. Но человечество присутствует в церкви и в лице самого Христа, который является совершенным человеком. Общаясь с Ним, мы узнаем, что такое человек в полном смысле этого слова. Вглядываясь в Него, слушаясь Его слова, общаясь с Ним в тайных глубинах нашей души, мы узнаем, что такое человек в полном смысле этого слова. То есть человек, каким каждый из нас призван стать. Его церковь таким образом, истинно, реально, является богочеловеческим обществом, где полнота Святой Троицы присутствует, и где человечество присутствует и в лице Христа, в полноте своей славы, и в нашем лице, как бы на пути к тому совершенству, к которому призваны. Эта встреча преображающая. Это встреча, которая нас меняет. Это встреча, которую можно бы сравнить с тем, как можно человеку, который был на морозе, который еле движется, потому что ему так холодно, подходит к огню и начинает чувствовать его тепло и меняться. Это образ церкви, это реальность церкви, это церковь, какая она есть. Но вместе с этим нам надо вглядеться в то, о чем я сказал, в человеческую долю нашей церковности. Слишком легко думать, что церковь, то есть мы все, являемся этим чудом встречи и преображения. Это чудо действительно в нас действует. Но есть и другое. Есть человеческая греховность, есть несовершенство. И несовершенство не только личное, мое, но коллективное. И вот я хочу поставить вопрос на следующей беседе о том, что же стало с церковью, что она так, то есть мы так не похожи на раннюю церковь, которая состояла из удивительно малого числа людей и которая преобразила весь мир, тогда как нас миллионы, и мир даже не замечает нашего существования. Мы стали одним из немногих, из многих обществ, но мы не единственные. Древняя церковь, малочисленная, содержала в себе всю Вселенную, а нас содержит любое государство, любая группа людей. Мы измельчаем. В чем же вопрос? Это вопрос, который нам надо решить, потому что наше призвание решить этот вопрос и наше призвание стать такими людьми, которые достойны того образа церкви, который я так несовершенно, жалко старался дарить для вас. Сейчас я вам предлагаю помолчать несколько минут. И затем я попрошу владыку Анатолия, как обычно, свое сказать, потому что оно предназначено, часть его слова.
хочу для примера вспомнить тоже.
Слышно?
Да. Владыка здесь приводил с самого начала несколько примеров.